Жети болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз ардактуу угарман, 25 сентябрь жекшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар: Кыргызстандын Москвадагы элчилигине мобилизацияга байланыштуу кыргызстандык мигранттардын кайрылуусу көбөйдү. Орусиядагы жарым жартылай мобилизацияга орус жарандыгын алган кыргыздарга дагы аскерге чакыруу келип жатат.
Баракен, ооба, бизге деле көп кайрылып атат повесткага. Алдык, эмне кылабыз, эмне кылабыз деп биз айтып атабыз. Эми паникага түшпөгүлө, повестка алгандан кийин эле аны барып териштириш керек. Ошол эле шарттарына жооп бересиңерби, жооп бербейсиңерби, потому что повестка келген баары кете бербейт.
Кыргызстандын бийлиги соңку чек ара жаңжалында тажик аскерлеринин катарында террордук уюмдардын мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин билдирди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы 8 чек ара постун алат. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кыргыз өкмөтү түзгөн медиа штаб кабарлагандай, мындай чечим Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимовдун 25-сентябрдагы жолугушуусунда кабыл алынды. Баткен районундагы Кызыл Бел көзөмөлөткөрмө жайындагы жолугушууда кабыл алынган чечимдер менен кол коюлган протокол тууралуу Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берди. Анын сөзүнө караганда, Тажикстан тараптан Эбедак, Кыргызстан тараптан Тамдык, Кыргызстандан Булакбашы, Тажикстандан Кек, үчүнчү Тажикстандан Карачикум жана Кыргызстандан Каттатус, төртүнчү Кыргызстандан Дача жана Тажикстандан Шашине постору алынат.
Постору толук бойдон алынып, ошол жерлерде жана башка айткандай бир дагы аскер кызматкери жана жөнөкөй жарандар болбой турган, ал жерге эч ким чыкпай турган,
деди Камчыбек Ташиев. Ал мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча комиссиянын ишин тездетүү тууралуу сүйлөшүү болгонун кошумчалады. Быйыл 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстанда Кыргызстанга ушундай эле айып коюп жатат. Чек арадагы бул куралдуу кагылышта Кыргызстан бири дегенде 62 жаранын жоготту. Алардын 40 аскер кызматкери, жараталгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу жеке булактарына таянып, каза тапкан 74 кишинин тизмесин жарыялады. Теманы улай эле Камчыбек Ташиев чек арада кол салуудан улам убактылуу жерге отурган Баткен жана Лейлек районунун тургундарын үйлөрүнө кайта берүүгө чакырды.
Көчөгө чыгып, ал жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Анын баардыгын биз өзүбүздүн берели жана бүгүндөн баштап Кудай буюрса мамлекетибизде чек арабызда тынчтык болот деп айтат.
Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы куралдуу кагылыштан улам чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашкан, алардын айрымдары башка улуттарга да жер которууга аргасыз болушту. Эл аралык кабарлардан: ишемби күнү Орусияда мобилизацияга каршы өткөн акциялардын 700 ашуун катышуучусу кармалды. Алардын жарымынан көбү Москвада жана Санкт-Петербургда. Москвада 300, Петербургда 100 ашуун киши колго түштү. Алардын арасында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жашы жете элек кыз да бар. Весна кыймыл уюштурган акция Орусиянын башка шаарларында да өттү. Бир нече шаарларда 10 адамдар кармалганын кабарланды. Новосибирскиде кармалгандардын саны 70 жакын экени айтылды. Мобилизацияга каршы өткөн каршылык акциясын өткөрүүгө бийлик уруксат берген эмес. Орусия пандемияны шылтоолоп 2022 жылдан бери адамдар көп топтолгон иш чараларга уруксат бербей келатат. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартылары кабарланган. Коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартыларын билдирген. Орусиядагы укук коргоочулар жана активисттер аскерге мобилизация тууралуу чакыруулар жарандарга 21 сентябрда эле таратыла баштаганын билдиришкен. Ирандагы ислам революциясынын сакчылар корпусу 24 сентябрда коңшу Ирактын түндүгүндө жайгашкан согушкерлердин базасына соккурганын мамлекеттик маалымат каражаттары жарыялады. ИРНА агенттиги кабарлагандай, сакчылар корпусунун аскерлери Батыш Азербайжан провинциясынын туруп Ирактагы террордук топтордун базасын артиллерия менен аткылаган ал эми Тасним агенттиги соккулар Ирактын түндүгүндөгү күрд жикчил топторуна багытталганын кабарлады. Маалыматта белгиленгендей, бул жикчил топтун Ирандагы соңку башалмандыктарды колдогонуна жана өлкөгө курал жабдык алып кирүү аракетине каршы жооп чара катары кабыл алынган. Иранда 22 жаштагы Махса Амини аттуу студент кыздын өлүмүнө байланыштуу тутанган башалмандыктар бир аптадан бери токтобой келатат. 13 сентябрда Тегеранда Адай Бахлак полициясыны аны көчөдө хиджапсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен. Амининин абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр анын катуу сабалганын айтып беришкен. Амини туулуп өскөнүн Курдистан провинциясында башталган толкундоолор ондогон шаарга жайылды. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын билдирүүсүндө демонстранттар жана күч түзүмдөрүнөн кеминде 35 киши каза болду. Түштүк Кореянын борбору Сеулда жашап иштеп жаткан кыргызстандыктар кыргыз тарих чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу 25 сентябрда тынчтык акциясын өткөрүштү. Социалдык тармактарга коюлган видеолорго караганда акцияга 20 чакты кишичи катышкан. Алар Баткен биз сени менен Баткенге тынчтык деп кыйкырып согушка каршы экенин билдиришти. Сеулда кыргызстандыктар ушундай эле өңүттүк акцияны 22 сентябрда да өткөрүшкөн. Германиянын Франкфурт шаарында болсо 100 ашуун кыргызстандык Баткендеги каргашаны айыптап тынчтыкка чакырган жүрүшкө чыгышты. Ушундай эле тынчтык акциялары буга чейин Европанын бир катар шаарларында болгон. Алар Баткенде чек арадагы айылдардын талкаланып ондогон киши набыт кетип, миңдеген тургундардын үй жайын таштап качуу каргасы болушуна кошуна өлкөнүн бийлигин күнөөлөштү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Бишкекте өткөн жолдоштук беттеште Орусиянын футбол боюнча улуттук курама командасына жеңилди. Оюн 24 сентябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп, эсеп 2-1 менен аяктады. Беттештеги алгачкы голду 25 мүнөттө Кыргызстандын оюнчусу Алим Мардан Шүкүров киргизген. Андан кийин Орусиянын курама командасы 2 гол киргизип жеңишти алып кетишти. Бишкектеги жолдоштук беттеш Орусиянын футбол боюнча улуттук курама командасы үчүн акыркы 10 айдан берки алгачкы оюн. Украинадагы согуштан улам бир катар өлкөлөрдүн улуттук курама командалары Орусия менен ойнодон баш тарткан.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 26 сентябрда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Москвадагы элчилигине мобилизацияга байланыштуу кыргызстандык мигранттардын кайрылуусу көбөйдү. Орусиядагы жарым жартылай мобилизацияга орус жарандыгын алган кыргыздарга дагы аскерге чакыруу келе баштады. Айрым орус паспорту бар кыргыздар Кыргызстанга кетип жатканын билдиришти. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Жарым жартылай мобилизация башталгандан бери Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кыргызстандык мигранттар, орус жарандыгы бар кыргыздар, анын ичинде аскерге чакыруу алгандар көп кайрыла баштады. Элчилик кыргыз мигранттарына эч кандай тынчсызданууга негиз жок экенин айтып жатат. Ал эми орус паспорту бар кыргыздарга азырынча элчилик эч кандай жардам бере албайт. Кыргызстандын Орусиядагы консулу Манас Жолдошбеков буларга токтолду.
Эки өлкөнүн ортосунда азыр кош жарандуулук жөнүндө келишим жок да эки тараптуу. Ага ошол себептен Россия тарап ошондой жарандарды только өзүнүн жарандарын катары эле кабыл алат да. Мобилизациянын баягы условияларына, шарттарына дал келсе аларга поездка келиши мүмкүн, аларды мобилизация кылышы мүмкүн деп эле айтып атабыз ачык элечи. Бар экен, ооба бизге деле көп кайрылып атат, повесткаге алдык, эмне кылабыз, эмне кылабыз деп биз айтып атабыз. Эми паникага түшпөгүлө, повестка алгандан кийин деле аны барып териштириш керек. Ошол эле шарттарына жооп бересиңерби, жооп бербейсиңерби, потому что мобилизация поезд келген баары эле кете бербейт. Ал жерде өзүнүн эмелери бар, условиялары бар, кимдер бара алат, кимдер бара албайт. Ошону баарын түшүндүрүп атабыз колдон келишинче.
Учурда аскерге чакыруу алган орусиялык кыргыздар ачык сүйлөп берүүдөн чочулап турушат. Журналист Сайрагүл Полотованын орус жарандыгын алган жакын таанышына аскерге чакыруу келгени маалымдады.
Бир канча кыргыздагы повестка келген, ошолордун арасында биздин бир айылдашыбыз дагы ошо жашаган жерине повестка келиптир. Военный билет бизге ошо оформить эткен экен да. Мен барбай коёюн десе 500 000 штраф кетей жаран. Барайын десе бул жакта 6 баласы, ата-энеси бар, анан Украинага барыш кооптуу болуп турат деп мындай айласы кетип турган убак экен да. Анан ошол кызыктай абалда турушат да. Иштебесе дагы болбойт. Анан иштейин десе дагы тияка барыш керек. Иши кылып оңго барсаң атың өлөт, атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүн дегендей эле болуп атат да мындайча айткандачы.
Орусияда жашап жаткан Наргиза Ибраимова үй бүлөсү менен орус жарандыгын алышкан. Анын айтымында учурда жарандык алган кыргыздардын көпчүлүгү Орусиядан чыгып кетүүгө аракет кылууда. Учак билетинин баасы асмандап, учурда таксилер менен кеткендер көбөйдү.
Кыргызстардан мен билгенден лично бирөөнө келиптир. Ал коркуп Кыргызстанга качып кетип калды уже. Азыр частично болгон үчүн успокойно эле чыгып атышат. Ал эле эмес, элдер дүрбөлөңгө түшүп, кыргыздар өздөрүнөн өздөрү эле паникага түшүп, тиги кетип калышты. Көптөр кетип атышат, машина менен кетип атышат. Мына 10 миңдик билетти мына 70 миң, 100 миңге чыгарып чыташты мына. Азыр тиги самолетко билет жок. Машиналар болсо 15-20 миңден уже кишилерди алып кетип атат ташып. Мен жолдошум деле, кайным деле качпайбыз, күтөбүз деп атат. Анткени жолдошум по профессии повар, военкоматка ошентип жазылганда мурда учетко турганда, кайным болсо электрик, экинчи поток менен келет болсо керек деп алар күтүп отурушат, качкан менен кайда бармак эле, анткени булар Россиянын граждандары. Россиянын жарандыгын алгандар. Булар качкан күндө деле буларга розыск жарыялап, кайсы мамлекетке качпасын баары таап алып келет да. А уже алып келгенден кийин соттойт буларды, анан зачем качып? Качпай эле күтүп атышат, башыбызга эл менен болобуз, кандай болсо ошондой деп эле күтүп отурушат. Паникага түшкөн жок.
Орусия Кыргызстан каттамында такси айдаган максат акыркы күндөрү орус жарандыгы бар кыргыздардын Бишкекке кайтып келгендери көбөйгөнүн билдирди. Мындан улам орус казак чек араларында узун тыгындар пайда болууда.
Кыргыздар көбөйгөнү кандай? Мисалы үчүн расист паспорт алган кыргыздар көбөйүп атты. Кайтып аткан граница очередь. Кечээ балдар ошо граница пересекать эткен барышкан экен, где-то канча 12-13 километр очередь болуп атты. Ошол кыргыздар бул жакта ажиотаж баардыгы чочулап жүрүшөт. Границадан кичине чыгарып аткан, бүгүн ситуация кандай болуп атат билбейм. Кече бирок 2-3 бала кеткен российский паспорту менен. Кече московский саат боюнча жетилерде бизге өттүк деди да. Россиядан Казакстанга кирдик деди.
Ал ортодо Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтөөгө чакырган кыргызча жарыялардын сүрөтү социалдык тармактарда тарап жатат. Анда айына 190 миллион рубль жана орус жарандыгын алуу сыяктуу бир топ жеңилдиктер жазылган. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча башка өлкөдөгү согушка катышкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Орусиянын жарандыгын алган кыргыздардын саны 500 миң деп айтылып жүрөт. Алардын көпчүлүгү ал жакта иштеп, жашоого жеңил болуш үчүн айласы салгандар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Орусиянын бардык аймактарында аскерге мобилизациялоого каршы митингдер уланууда. Ошол эле учурда нааразылыкка чыккандарды күч менен басып атышат. Бүгүн 800 киши кармалганы маалым болду. Мобилизациядан качкандар ушул тапта Казакстандын, Грузиянын, Финляндиянын жана Арменияны чек арасында узун кезекте турушат. Бул жараянга орус жарандыгын алган эмгек мигранттар да тартылмакчы. Кененирээк Гүлай Машакеевин баянында.
Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарында мобилизацияга каршылар акцияга чыкты. Алардын арасынан полициянын колуна түшкөндөр да бар. Орусиядагы нааразылык акцияларына мониторинг жасаган ОВД Инфо 33 шаарда бери дегенде 796 киши кармалганын, анын жарымы Москвадан экенин билдирди. Уюмдун маалыматына караганда полиция жашы жетелектерди да кармап салып кеткен. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарандарды жарым жартылай армияга мобилизациялап, Украинадагы уруштагы аскерлерге кошумча күч зарылдыгын жарыялаган соң өлкө боюнча нааразылык акциялары башталды. Алактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары жана Весна тобу элди нааразылык акцияларына чакыргандан бери Чогулгандарды таркатууга орус полициясы да жигердүү аралашты. Жергиликтүү маалымат каражаттарына жарыяланган сүрөт видеолор полиция демонстранттарга күч колдонуп жатканы далилдесе, күбөлөр биринчи митингтерге караганда көчөгө чыккандар азайганы белгилешет. Нааразылык акцияларында кармалгандардын көбүнө полиция бөлүмдөрүндө аскерге чакыруу кагаздары тапшырылган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитро Кулеба улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде туруп, Орусиядагы мобилизацияны Путиндин жеңилиши деп сыпаттады.
Putin announced mobilization. But what he really announced before the whole world was his defeat.
Путин мобилизация жарыялады. Муну менен ал дүйнөнүн алдында жеңилгенин жарыялады. 300 миң же 500 миң кишини чакырт, бирок аны менен бул согушта жеңе албайсың. Бүгүн ар бир украиндин колунда куралы бар. Ал Украинаны жана улуттар уюмунун уставындагы негизги принциптерди коргоого даяр. Орусия утулуп, согуш жана адамдыкка каршы кылмыш, геноцидке күнөөлүү экенин толук жоопкерчилигин тартат.
Деди Украинанын тышкы иштер мекемесинин башчысы Дмитро Кулеба. 24 сентябрда президент Путин мобилизациядан качкандарды жана Украина армиясына колго түшүп бергендердин жазасын катаалдаткан мыйзамга кол койду. Ага ылайык мобилизация жана согуштук абалда аскер бөлүгүн таштап, бир айдан ашык кызматка чыкпагандар 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Аскердик абал өкүм сүрүп турганда, согуштук аракеттерге катышуудан баш тарткандарды 2 жылдан 3 жылга чейин камоо мөөнөтү каралган. Эгерде украиндерге багынып берсе, 3 жылдан 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Мародёрлук үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Орусиянын бийлиги 300 миңдей аскерге милдеттүү запастагы жаран мобилизацияга тартылаарын билдирген. Бирок Орусиянын медиасы армияда такыр кызмат өтөбөгөн, ал тургай жашы улгайып калгандар дагы чакыруу кагазын алып жатканын маалымдаса, чет элдик медиа Кремлдин чыныгы максаты 1 миллион кишини согушка тартуу экенин жазды. Бирок орус бийлиги бул маалыматты четке какты. Батыш өлкөлөрүнүн маалыматына караганда, 24 февралда Орусия Украина жергесине басып киргенден бери мерт болгондор менен жарадарларды кошкондо 70-80 миң кишисин жоготту. Майдандагы жоготууларын толтуруу максатында жарыяланган мобилизация орус жарандарын жапырт сыртка качууга мажбурлады. Ушул тапта Казакстандын, Грузиянын, Финляндиянын жана Армениянын чек арасында узун кезекте турушат. Орусияда миллиондон ашуун кыргызстандык жашайт. Алардын теңинен көбү орус жарандыгын алганы маалым. Орус мыйзамдарына ылайык, кош жарандыгы бар кыргызстандыктар Орусиянын гана жараны болуп эсептелерин 23 сентябрда Кыргызстандын Москвадагы элчилиги билдирди. Кыргызстандын дипломатиялык мекемеси мигранттар эгер мобилизацияга чакыруу алса, дароо элчиликке кайрылууга кеңеш берип, чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкан кыргыз жарандары жоопко тартыла турганын эскертти. Азырынча Орусиядан Кыргызстанга массалык түрдө кайткандар байкала элек, бирок авиабилеттин баасы эселеп кымбаттап тартыш болуп жатканы, мекенине кайтууну каалагандар көп экенинен кабар берет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшемби, 25 сентябрь, Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бийлиги соңку чек ара жаңжалында тажик аскерлеринин катарында террордук уюмдардын мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин билдирди. Мындай версияны Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов айтып, анын далилдерин эл аралык деңгээлге алып чыгууга даяр деди. Тажикстандын бийлиги акыркы жаңжал үчүн кыргыз тарапты айыптап жатат. Ал тапта Кыргызстан жарандык активисттер чек аралаш аймактагы жаңжал учуруна аракетти аскердик кылмыш деп атап, эл аралык уюмдарга кайрылууну көздөдү. Бактасанов теманы улайт.
Соңку куралдуу чек ара кармашында тажик тарапта террордук уюмдардын мүчөлөрү катышканы мүмкүн экендигин алгач жолу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 19 сентябрдагы маалымат жыйынында айтып чыкты. Ал буга куралдуу жаңжал учурунда тартылган видео тасмаларды далил келтирүүдө. Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтымында жаңжалга катышкан куралчан адамдардын бири Ооганстандын жараны экени расталган.
Того видеоматериала мы можем их предоставить, наверное, вы сами, наверное, в интернете это гуляет, когда
бул видео тасманы бере алабыз. Ал интернетте деле жүрөт. Балким силер деле көрүшүңөр мүмкүн. Анда аскерлердей куралданбаган адамдар тобу өрттөлгөн танктын жанында өтүп бара жатканын көрүүгө болот. Алардын арасынан афганка деген баш кийим кийген бир адамдын тек жайын аныктадык. Азыркы ооган бийлиги ал адамдын ооган жараны экенин ырастады. Мындан улам кол салган өлкөнүн катарында эл аралык террордук уюмдун мүчөсү катышкан деп айта алам.
На стороне вторгшества участвует представитель международных экстремистских террористических организаций.
Иманкулов жаңжал маалында кыргыз аскерлери райымсыздык менен өлтүрүлгөн учурлар болгонун, бул аскерлерге мүнөздүү эмес экенин жана куралдуу топтордун колунан келиши мүмкүн экендигин кошумчалады. Коопсуздук кеңешинин катчысы айтып жаткан ооган жараны делген адамдын тек жайы кандайча расталгандыгы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Тажик күчтөрүнүн катарында чет өлкөлүк жарандардын болушу тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да айтып чыкты. Ал BBC дүйнөлүк кызматына маегинде соңку жаңжалда Тажикстан тарапта аскерлер менен катар Ооганстандан келген согушкерлер болгондугун белгиледи. Байсалов Азаттыкка мындай маалымат бийлик органдарында бар экендигин ырастады. Кыргыз бийлиги жогоруда айтылган маалыматтар боюнча иликтөө жүрүп жатканын зарыл болсо, кол салуунун далилдерин эл аралык деңгээлге алып чыгууга даяр экендигин билдирүүдө. Анткени менен расмий Душанбе Кыргызстандын жетекчилигинин мындай маалыматын толугу менен четке кагууда. 20-сентябрда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тараткан атайын билдирүүдө
мындай фактыларды бурмалоо, фейктерге негизделген билдирүү эки өлкөнүн коомчулугун адаштыруу максатын көздөйт. Биздин эл үчүн оор учурда кырдаалды козутуучу мындай жалган билдирүүлөрдүн кесепети үчүн жоопкерчилик аларды чыгарган авторлорго жүктөлөт
деп айтылат. Бирок Душанбе Марат Иманкуловдун кайсы сөзүн четке каккандыгын так белгилеген эмес. Акыркы куралдуу жаңжал башталгандан тарта эле Тажикстан тарапта жарандык кийимчен ар кыл топтордун мүчөлөрү аралашышы мүмкүн деген жоромолдор айтылып жаткан. Муну Кыргызстандын чек ара кызматы белгилеп, атышуу учурунда тажик тараптан кара кийимчен сакалчан адамдар эл жашаган аймактарды, үйлөрдү миномет менен аткылагандыгы өзгөчө кабатырланып жаткандыгын билдирген эле. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да журналисттерге жарыялаган. Кийинчерээк социалдык тармактарга тараган тасмаларда дал ушундай сүрөттөмөгө дал келген адамдарды байкоого болот. Анда айрымдары кара күрмө, башкалары камфляжчандар курал жарактарын текшерип жаткандыгы чагылдырылган. Буга көңүл бурган Евразия Нет сайты аны өз махалаларында чечмеледи. Бирок кадрлардан ал адамдар куралчан топтордун согушкерлериби же армиянын жоокерлериби жана видео качан тартылгандыгын баамдоо мүмкүн эмес деп жазды сайт. Ал эми жергиликтүү көз карандысы политклиника порталынын журналисттери аталган фото сүрөттөрдү текшерип, кара кийимчен курал көтөргөн адамдарды аныктагандыгын жарыялады. Кыргызстандык журналисттер мындан башка да Telegram түйүнүнө тараган бир нече видео тасмада жарандык кийимчен адам болгонун белгилеп, иликтөө жүргүзүшүүдө. Табышмактуу кара кийимчендер жөнүндө жаңжалга ачкан кыргызстандык айрым аскерлерди айтышууда. Маселен, Баткендеги Достук чек ара бекетинде кармашта жаракат алган жоокер Шайырбек Аманкулу уулу тажик аскерлерине окшош оган кара кийимчендер качкандыгын жергиликтүү телеканалдардын бирине айтып берген.
Эми алар аскер кызматкерлери, военныйлер экен алар деле. Бирок тажик эмес. Тажик эмес. Тажик эмес, башка кара формачандар. Бирок тажик эмес. Тажиктердин формасын билем, сары формачандар даракта жүрдү.
Бирок Тажикстандын бийлиги табышмактуу кара кийимчендердин чек арадагы кармашка аралашканын жокко чыгара да ырастайды элек. Буга чейин Озоджи радиосу 15-сентябрь эртең менен Тажикстандагы жарандык согуш маалында түзүлгөн элдик фронт деп аталган түзүмдүн ардагерлери чатак чыккан аймакка жөнөтүүнү суранып чогулгандыгын маалымдашкан. Бирок Тажикстандын тышкы иштер министрлиги согуш ардагерлеринин мындай суранышы жөнүндө маалыматты четке каккан эле. Расмий Душанбе жаңжал тууралуу чектөлүү маалымат берип, анда кыргыз тарапты ок атууну биринчи баштаган деп айыптоодо. Муну өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Содик Имоми 19-сентябрдагы брифингде айтып чыккан. Ал эми Кыргызстан болсо акыркы жаңжалды ага чейин эле Тажикстандын алдын ала даярдалган агрессиясы деп атаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында сөзүндө муну дагы бир ирет ырастап, эл аралык коомчулукка кайрылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым, анын 300 чакырымдан ашыгы али күнгө чейин такталып элек. Чек аранын такталбаганынан улам эки өлкөнүн ортосунда утур-утур жаңжалдар катталып келет. Бирок акыркы 14-17 сентябрга чейинки жаңжал алардын эң масштабдуусу болуп, ондогон адамдардын өмүрүн алды. Кыргызстандын расмий органдарынын маалыматы боюнча 59 адам нагыт болуп, 200 жакыны жараат алды. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга аргасыз көчүрүлгөндөр 140 000 ашты. Тажик тарап 41 жаран өлгөндүгүн билдирген. Озоди өз булактарына таянып, чек арада каза болгондор деп 59 адамдын тизмесин чыгарды. Соңку жаңжалдан кийин Кыргызстанда расмий органдарда, жарандык коомдо Тажикстанды аскердик кол салууга айыптап, эл аралык коомчулукка кайрылуу демилгесин көтөрүүдө. Буга чейин эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган 2021 жылдын жазындагы чатактан кийин Кыргызстандагы бир нече юрист жана активисттер Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу демилген. демилгесин көтөрүшкөн эле. Ал учурда кыргыз бийлиги бул демилгени колдогон эмес. Эми бул жылдагы окуядан кийин кыргыз активисттери Тажикстанга каршы фактыларга эл аралык укуктук баа берүүнү талап кылышууда. Бул жолу кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү аталган демилгени колдоорун убада кылып жатышат. Юрист Сания Токтогазиева учурда бул боюнча бир нече багытта иш жүргүзүү керектигин айтууда.
Кол салуу боюнча далилдөөчү материалдарды эл аралык деңгээлге алып чыгууга даярбыз депчи. Эгерде бул ният чын болсо, бул албетте абдан жакшы көрүнүш да. Дагы ушу пресс-конференцияда мындай сөздөр айтылды да, ушу кыргыз-таджик чек арасында согуш аракеттеринде экстремисттик, террористтик уюмдардын өкүлдөрү катышкан болушу мүмкүн депчи. Бул эмнени билдирет? Бул Таджикистан тараптан терроризмди каржылообу же эмне да? Эгерде бул чын болсо, анда бул Таджикистан тарабынан терроризмди каржылоого каршы күрөшү боюнча эл аралык конвенцияны түздөн түз бузуу болуп саналат.
Ал тапта жарандык активисттердин демилгесин кыргыз парламентинин айрым мүчөлөрү да колдоп, эл аралык кылмыш сотунун негизги документи болгон Рим статуту деген эл аралык келишимди тез арада ратификациялоо маселесин көтөрүштү. Өз кезегинде Таджикстандын бийлиги да соңку окуя боюнча өз версиясын эл аралык коомчулукка жеткирүүгө аракет кылып жатат. 20-сентябрда бул өлкөнүн тышкы иштер министри Сироджидин Мухридин улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолуккан учурда чек арадагы чатак боюнча өз далилдерин бергендигин жарыялаган. Ошондой эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да улуттар уюмунун баш катчысына акыркы чек арадагы абал жана Кыргызстанга кол салуу боюнча айтып бергендигин президенттин маалымат кызматы кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби 25-сентябрдагы кечки эфирин эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгү менен улантабыз.
Түбө, эмнегедир энем мени тил дегенде о түбөңдөн ал кагыр деп кое береле. Түбө деп мен башымдын түбөсүн айтып атат го деп жүрүп, бул сөздүн мааниси андан алдаганча тереңде жатканын кийин түшүндүм. 2004-жылы тоолуу Алтайга барганда алтайлыктар эркектин төбөсүн ыйык деп санап, эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан бөлөк башка бирөөнүн колун тийгизгенге болбой турганын айтышкан. Мындай каада бизде да болгон. Кыргызда төбө менен дөбө деген сөздүн тамыры бир. Экөө бир эле түшүнүк. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбө маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүңө ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дечөлөр. Мейманчылап келген чөл казактары, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп кыргыздарга көзү түшүп, шилекейин ирмеп суктанып кайтканы бар. Кыргыздын ала тоосу силкингенде казактын талалары дир этеди деп казактын төкмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казакты угандар дөбөсү жокталаасын, төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп шилекейин жөн жерден ирмеген эмес экен да, маселе тереңде жаткан экен да, көрсө бир бутактын ачасындай болгон эки элдин дөбөсү да, төбөсү да биз турбайбызбы деп ойлодум. Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң. Күн түбөңдө жер бутуңда турганда жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деген аксакалдардын кебин да көп уккам бала кезимде. Алкаса төбөңөр көккө жеткир деп алкачу. Төбөсү көккө жеткен балдардын жете атасы мыкты экени аңыз болуп айтылып, андайларды асманайга теңеп алар эле. Каргаса төбөңдөн тийгир деп каргачу. Адегенде эле атасы жаман да деген сөз айтылып, жет атасы жерге киргенче жаманатка калчу. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшөев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-сентябрь жекшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын текст түрүндө толугу менен ошондой эле видеолорун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Эгерде биздин социалдык тармактарга катталсаңыз да убагында маалымат алып турасыз. Instagram-да Азаттык чекит KG, Twitter-да Азаттык радиосу, Facebook-та Кыргыз Азаттык уналгысы деп катталганбыз. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Мы сегодня с нашими гостями будем обсуждать тему важности свободы слова и роли гражданского общества в кризисных ситуациях. Последние события на кыргызско-таджикской границе показали, что очень важно подавать полную, проверенную информацию о том, что происходит в Кыргызстане. Этот сектор более или менее развит. Есть определенные угрозы, об этом свидетельствуют судебные процессы, в которых фигурируют активисты, журналисты, блогеры и так далее. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов и страновой менеджер в Кыргызстане регионального проекта «Устойчивое взаимодействие с разнообразной информацией для динамичной среды» Айсулу Текимбаева. Здравствуйте, я приветствую вас. Я сразу отмечу, что Айсулу находится не в Бишкеке, и поэтому она участвует в нашем сегодняшнем выпуске через платформу Zoom. Шамиль, первый вопрос у меня будет к вам. Во время и после столкновений военных на кыргызско-таджикской границе в социальных сетях, в медиа велись и ведутся дискуссии. Защитники той или иной точки зрения пытаются донести свое мнение до мировой общественности, да? И в экспертной среде высказывается мнение, что представители гражданского общества Кыргызстана работали как-то более эффективно, да, и связывают это с тем, что в Кыргызстане больше свободы. Однако сейчас, наверное, трудно говорить, что у нас абсолютная свобода выражения мысли, выражения своей точки зрения, критики, да, в адрес власти. Вот каково ваше мнение по этому поводу?
Я думаю, ну, конечно, да. И здесь я бы хотел отметить, что если нам копнуть глубже, откуда, это не просто свобода, это достаточно активная работа по поддержке, по развитию вот этих вот новых медиа, блогеров, да, свободных, независимых СМИ. Здесь большую роль, наверное, тоже сыграли различные организации, международные организации, которые финансировали проекты, вот, обучающие проекты, как работать с информацией, как проводить факт-чекинг, да, потому что сейчас это зачастую сопровождается большим количеством недостоверной информации, откровенной ложью. И единственное, бороться с этой напастью можно только вот факт-чекингом, да, когда ты это все распаковываешь, раскладываешь и так далее. И вот этот вот самый факт-чекинг, он как раз это тот элемент, который всегда и вызывал раздражение со стороны властей в отношении медиасообщества, потому что руку, так сказать, набивали вот этого факт-чекинга на расследованиях о коррупции, на различных заявлениях политиков, которые не всегда соответствовали действительности, не всегда на самом деле были такими, как были сделаны публичные заявления. Да? Вот этот весь процесс, на самом деле, он родился, как бы вот эта способность, она складывалась очень давно. Да? И вот если мы, например, читаем там таджикские паблики, мы видим, что вот сейчас там в Таджикистане власти такие понимают это, да, преимущество Кыргызстана, и вдруг они там озаботились и захотели поднять свой потенциал до такого же уровня. Ребят, так это просто не делается, потому что это выстраивается годами, это выстраивается широкая такая прослойка людей, которые занимаются этим факт-чекингом, которые понимают стандарты журналистики, понимают стандарты проверки, перепроверки различных данных, да. И вот это вот все эти моменты, они на самом деле достаточно глубоки. Я к чему хочу сказать, что не надо, когда мы говорим, а это все есть результат свободы, оно звучит так, как будто эта свобода нам вот как бы, мы такие от природы свободолюбивые и имеем то, что мы имеем, потому что мы такие молодцы и красавчики.
Нет. На самом деле это титанический труд.
Именно, именно. Да, то, что мы имеем, не благодаря позиции и воле властей, а вопреки, скорее. Да, то есть, когда все эти факт-чеки... Давайте не будем далеко уходить. Болот Темиров, один из основоположников вот этого факт-чекинга, да, в Кыргызстане, который начинал всю эту работу, сегодня ему пытаются посадить на 5 лет тюрьмы, да, по совершенно надуманным...
Еще и выдворить из страны.
Да, еще, теперь еще и прокурор предложила выдворить его из страны, да, по совершенно надуманным каким-то причинам после того, как они работали по, именно по факт-чекингу, да, в отношении главы спецслужб Кыргызстана, да. Поэтому, когда мы говорим, что это просто там результат свободы, да, это результат свободы, за которую нам здесь, тем не менее, постоянно приходится драться, отстаивать эти свободы. Я приведу другой пример. Буквально чуть больше или чуть меньше года назад, по-моему, у Клоопа это как раз была новость о том, как на Баштан-Башта в Баткене было, ну, не совсем, чтобы нападение было, да, но какие-то непонятные молодые люди подошли к ним, когда они проводили там тренинг, это был проект фонда Сорос по развитию предпринимательства, в том числе в Баткенской области, да, это был абсолютно аполитичный, даже не медиа-проект, где была чисто работа по развитию предпринимательства, и Баштан-Башта ребят просто запугивали и требовали, и чтобы они уехали из области, и покинули Баткен, ничем не обосновывая, и там замечали тоже сотрудников спецслужб.
То есть сейчас, наверное, основная задача уже как-то, наверное, я не знаю, можно ли так выразиться, охранять, да, сохранять, да, то, что у нас сейчас есть хотя бы, да?
Да, потому что, mm-hmm. почему я упомянул Баштан-Башта, потому что вот буквально несколько дней назад именно Баштан-Башта провели свою расследовательскую работу, где они через снимки НАСА смогли на основе конкретных фактов доказать, что атаки были инициированы со стороны Таджикистана режимом Рахмона.
Айсулу, вы сейчас как раз работаете в международном, в региональном проекте, касающегося медиа. И по вашему мнению, какова сейчас в Кыргызстане ситуация именно с соблюдением свободы слова и вообще с взращиванием поколения, которое умеет проверять факты, работать с открытыми данными, выражать свободно свою позицию?
Наши коллеги, я хочу особо отметить, как я вообще горжусь ими, на самом деле горжусь, как четко было сработано со стороны, в первую очередь, независимых медиа, независимых журналистов, как четко люди просто на местах принимали решение, что они должны делать. И в первую очередь то, что они делали, это докапывались до той истины с теми возможными средствами, которыми они обучились и которые у них есть. И я думаю, что как раз роль независимых медиа, независимых журналистов в таких ситуациях, она ровно в этом и заключается. Не участвовать в вот этих вот перепалках бессмысленных, оскорбительных, не унижать людей по любой их принадлежности, не использовать язык вражды по национальной, по этнической, а просто собирать информацию, документировать и делать факт-чек. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что у нас должно вызывать огромную озабоченность то, что происходит со свободой слова. То, что молодого блогера задержали и отвезли его в больницу, у него проблемы с сердцем. То, что осудили все-таки директора Next TV. То, что происходит с Болотом Темировым. И я еще раз повторю, кто не услышал Шамиля, что это человек, который, в принципе, и запустил факт-чекинг как направление в кыргызской журналистике. И вот сейчас как раз для властей и время понять, что независимые медиа и СМИ это еще и такие, знаете, гарант национальной безопасности. То есть они стоят на том, чтобы в итоге также отстаивать национальную безопасность. Каким образом? Качественно информируя, готовя качественные материалы и делая факт-чекинг. И вот очень хочется все-таки достучаться до власти, что независимые журналисты нужны им в первую очередь. И Шамиль об этом уже говорил, что коллеги наши, оттачивали все вот эти навыки факт-чекинга и расследовательской журналистики на нашей власти. И за это, кстати, я и люблю... тоже еще одно сильное слово, люблю наших журналистов, люблю наше гражданское общество, потому что на любую ситуацию, будь она внешняя, будь она внутренняя, они реагируют именно так, как реагировали в эти дни. Собирают информацию, делают факт-чекинг, самоорганизовываются и двигаются вперед. Взнос свободы — это наш главный ресурс. Другого ресурса в виде всяких природных ресурсов у нас нет, и, возможно, слава богу, поэтому эту свободу нужно беречь, холить, лелеять и требовать ее. Требовать, чтобы не преследовали независимых журналистов и СМИ. Понимать, как они нам важны. Все-таки наше гражданское общество в своей свободе в эти дни требует не только от представителей другой страны, но и от нашей страны, чтобы они взяли ответственность за ситуацию на себя тоже. И это тоже очень здорово. Это тоже такой фактор, который говорит о внутренней свободе, которая есть у нас.
Усилия нашего гражданского общества, наверное, свидетельствуют не только медиа, да, это, наверное, еще и организация помощи баткенцам, залатывание дыр там, где государство не успевает, не может и так далее, да? Помните, Шамиль, как-то мы с вами беседовали, вы тогда сказали такую очень яркую фразу, да, что могущество государства заключается не в силе ее армии. И, наверное, одна из таких составляющих вообще могущества любого государства — это свобода слова и сильное гражданское общество. Конечно, это будет такое, наверное, это будет очень банально звучать, да, вот как все-таки нам прийти к вот этому, к вот этой истинной свободе, да, когда действительно мы и в социальных сетях и в медиа, я не знаю, где-то во время публичных выступлений мы можем действительно абсолютно без страха высказывать свое мнение, высказывать критику в адрес власти, потому что сейчас за дискредитацию определенных политиков у нас тоже могут привлечь к ответственности.
За дискредитацию власти.
За дискредитацию
Знаете,
власти.
Если ковырнуться в историю достаточно глубоко, то мы можем отследить, что наша система госуправления, ладно, скажем так, не система госуправления, наша природа взаимоотношений общества и власти, она исходит из советской системы, советская система исходит из Российской империи, а Российская империя, на минуточку, это абсолютная монархия, да? Но вот это... Природа сама, философия взаимоотношений, она вот корнями уходит вон туда, да, каким-то образом. К сожалению, за вот эти 100 лет нашу исконную природу взаимоотношений власти и общества, ну, практически уничтожили. Да, то есть, когда была так еще называемая кочевая демократия и так далее, да, вот в новых системах она переродилась в другую систему, которая уходит корнями в абсолютную монархию. И к чему это приводит? И что изменилось, по-моему? Да, я сейчас говорю больше как свои личные, mm-hmm. да, как любители истории и все такое. Вот в этой самой абсолютной монархии самая большая проблема, что там уничтожается достоинство человека. По определению. Там нету понятия гражданина, там есть понятие
подданный,
под данью того-то. Да. Да, кому-то, ну, такие воровские какие-то эти, да, сейчас понятия. Кому дань ты носишь, да, по чьей данью, чей ты подданный. К сожалению, наша власть, люди, которые приходят во власть, они все время пытаются сохранить вот тот императив взаимоотношений, да, где все время они недооценивают и вообще для них не ценность вот это человеческое достоинство. Они считают, что важнее вот это величие государства, которое измеряется там всякими там, оружием, да, там, силой какой-то и так далее, насколько его боятся, равно уважают. На самом деле оно же все не в этом величии, оно в том, насколько человек себя чувствует достойным, насколько он свободен. То есть вот эта свобода — это результат вот этого достоинства, когда когда человек хочет говорить то, что говорит, и чувствует себя свободным, да, выражая свои мысли. Когда, и вот у нас люди начали проявлять вот это вот достоинство, гражданское свое достоинство, они критикуют власть, это абсолютно нормально, но власть еще не способна принимать эту критику. И вот оттуда, да, и иски идут к журналистам, к медиа, потому что для нас сейчас всем очень важно осознать, что власть — это не что-то там сакральное, которое нельзя критиковать, да, это вот как какая-то священная корова, на которую можно только молиться. Власть — это просто инструмент, да, уполномочивания кого-то или каких-то структур или каких-то людей для того, чтобы они работали на благо общества. И все. Это не цель как таковая, да, это не какой-то вот, не цель в рамках там макиавеллизма, да, где Макиавелли, типа, власть — это цель, любыми способами ее надо взять. Нет. Власть в 21 веке должна быть просто инструментом. Я тебя уполномочиваю, я тебе даю какие-то расширенные полномочия, да, там, решать, для того, чтобы ты для меня, как для общества, делал благо. Вот когда мы вот эту вот парадигму изменим в голове, особенно у тех, кто приходит к власти, тогда у нас и проблем не будет. А сейчас у нас, знаете, у нас такое отношение власти к обществу, это вот хорошо сказал ректор MIT в свое время на форуме, который Сбербанк организовывал в 2014-м. Он сказал: вы хотите молоко без коровы? Вы хотите иметь все ништяки свободного общества, рынка, да, вот те же самые там большую способность общества самоорганизовываться, закрывать эти самые дыры, которые не способно закрыть государство, да, где-то таким образом поддерживая этот самый политический режим. Вы хотите иметь всю эту креативную экономику, которая там генерирует хорошие ресурсы и так далее. Но при этом вы хотите затыкать людям рты, вы хотите, чтобы все были под контролем. Так не бывает. Хочешь иметь молоко? Будь добр тогда терпеть и корову со всеми ее какашками, да, и мычанием, и всем остальным. Потому что по-другому никак так не получится. Просто пойти купить это молоко на базаре, не соприкасаясь с коровой, ну, такого еще нету. Да? Mm-hmm. То есть надо понимать, что та сила, которой мы обладаем как страна, как общество, да, которая делает нас антихрупкой, сильной, особенно в моменты кризиса, это есть результат определенной свободы. И вот эта вот свобода — это та самая корова, которая может раздражать. Mm-hmm. Но
ее периодически пытаются куда-то спрятать.
Да, куда-то забить, убить, но вместе с ней пропадет и молоко. А вместе с этим пропадет, может быть, даже и само государство.
Шамиль сказал очень важную мысль про то, что власть — это инструмент. Но можно надо помнить, что и критика для власти — это тоже инструмент. Это инструмент понимания вообще общества. И я надеюсь, что рано или поздно наша власть поймет, что независимые СМИ и журналисты критикуют не потому, что они лично не любят какого-то определенного депутата или президента, а с тем, чтобы были обращены внимание на болевые точки. На болевые точки в обществе. Это все, что мы знаем. Это то, что мы все знаем, но я думаю, что не лишнее это каждый раз повторять вновь и вновь, потому что повторение в этом случае как раз-таки мать учения. И второй момент, то, что отметил Шамиль, про то, что очень важно в свободных обществах, это достоинство. Достоинство себя, ощущать свое достоинство и при этом не принижать людей вокруг. И это то, что, опять же, важно для того, чтобы мы видели в любой ситуации, прежде всего, человека, личность. Это то, с чем в том числе медиа-сообщество сейчас пытается, чему медиа-сообщество пытается противодействовать через развитие понимания, что такое язык вражды и почему его нельзя использовать. Этим, кстати, будет и наш проект в том числе заниматься, потому что в целом мы будем работать над медиа-грамотностью. А понимание, что такое язык вражды, это тоже сегодня часть как медиа-грамотности, так я считаю, и такой, знаете, гражданской грамотности. Язык вражды — это в первую очередь спекуляция на стереотипах. Это оскорбление людей по принципу того, ну, по признаку того, кем они являются, по этнической принадлежности, по религиозной. Нельзя так обобщать людей в какие-то вот группы по каким-то признакам, по признакам того, что они являются. Прежде всего, в людях надо видеть людей. И я думаю, что это очень важный момент, потому что именно язык вражды и оскорбления – это такие приемы манипуляции и пропаганды, которые как раз позволяют разобщать общество, которые позволяют возникать конфликтам и в итоге приводят к тому, что общество сильно разобщено, не может быть единой силой, которая будет требовать решать их проблемы в первую очередь от власти.
Знаете, у меня часто возникает вопрос, откуда у политиков стремление подавить или ограничить свободу слова, да, хотя они люди не глупые, да, и понимают, что в современном мире ограничить свободу слова и вообще свободу выражения мысли означает вообще тормозить развитие государства.
Все-таки это влияние нашей системы или это действительно какие-то биохимические процессы?
Это хороший вопрос был. Вот у меня вот как у Шамиля, на него, наверное, ответа нет, что происходит и почему каждый новый, тот же самый президент или я депутатов, у нас есть такие попытки задавить свободу слова. Мне довольно сложно на это, если честно, ответить. Шамиль, может быть, у вас есть какие-то мысли по поводу того, что несовершенство политической системы в нашей стране и, возможно, опять же, с тем, что парламент больше ослабили. Может быть, да, вам что есть сказать?
Я думаю, проблема не в парламенте. Я думаю, проблема в том, что с каждой, неважно, как мы это будем называть, революциями, переворотами, сменой власти, да, меняется фасад, но не меняется нутро. Вот из моей практики общения с чиновниками это совершенно такой отдельный подвид кыргызстанского гражданина, да, с очень странными установками в голове, где им, в принципе, не важно, кто там, какой политик у руля, им важно, у них установка, что типа я служу государству. А вот это вот понятие государства у них очень странное. Это как будто они служат самой системе, самому механизму, а не конечному обществу, для кого этот механизм был создан, да? И у них очень такое бывает, я не про всех, да, но в основном я сейчас говорю о, наверное, правовиках, да, это прокуратура, это ГКНБ, и даже где-то милиционеры вышестоящие, которые, в принципе-то, особо они с властью не меняются, это остаются те же самые люди, и у них установки примерно такие же. Вот у нас стандартный цикл идет, да, сперва приходит политик, новый, ну или там старый, неважно, да, ну вот он на этой должности. Сперва он открыт, сперва он там восхищается свободой СМИ, гражданским обществом, потом он чуть-чуть пропадает из поля зрения, как будто он погружается в государственные дела. А потом, когда он обратно появляется на таком пространстве, как будто метаморфозы какие-то происходят, и он начинает подавлять и журналистов, и свободу слова, появляется риторика иностранных агентов, да. И вот и это со всеми нашими президентами один и тот же цикл происходит. Просто у кого-то он закладывается, там, проходит в течение 5 лет, кто-то умудряется этот цикл там, за 2 года, например, да, большую часть его пройти. И проблема, наверное, это в том, что у нас вот эта вот категория людей, да, которые те самые силовики, те самые судьи, те самые прокуроры, да, которые не смотрят с позиции общества, и социальной справедливости, и что такое хорошо для общества, а смотрит с позиции выгоды для какого-то своего абстрактного понимания государства. Это ярко выражается в том плане, что когда Атамбаев подал в суд на 24KG, да, по-моему, на еще какие-то, да, на несколько медиа-структур, то суд тут же, да, говорит, что защита достоинства президента, что достоинство президента оценили там в миллионы, десятки миллионов сомов, 20 миллионов, да, там сомов и так далее. При этом этот же суд, когда принял все-таки в конечном итоге несколько лет назад, признал во время один случай, когда несколько лет назад одного молодого человека в милиции запытали до смерти. Он умер от пыток. Несколько лет, порядка 6-7 лет, шло разбирательство, суд. Суд потом признал, да, человек умер от пыток, от рук милиционеров. Это государство, по сути, его убило. Сколько суд назначил компенсацию за смерть человека от пыток? 200 тысяч сомов. Почему достоинство президента у нас стоит десятки миллионов сомов, а жизнь человека, убитого от пыток, стоит 200 тысяч сомов? Потому что люди, которые принимают подобные решения, считают, что когда они защищают цель достоинства президента, они тем самым защищают власть, вот это вот государство, а когда они занижают оценочную, так сказать, стоимость жизни человека, от умершего от пыток, они тем самым тоже защищают больше это самое государство, чтобы не нанести ущерб бюджету. Да? То есть вот это установки в голове. И вот такие примеры, они очень ярко показывают, что проблема даже не в там, не в высшем эшелоне политиков. Проблема вот в этой прокладке государственных, между, да, между обществом и в конечном итоге руководством политика страны, да, потому что те конъюнктурщики, будем называть их так, и у этих конъюнктурщиков в голове очень странные установки приоритетов власти и общества, кому они в конечном итоге служат. И нам нужно именно об этом говорить, и чтобы люди, которые исполняют закон, они переосмыслили, кому они все-таки служат? Абстрактной государственной машине или своему народу?
Это как раз, наверное, те люди, о которых вы говорите, это костяк вот этой системы.
Да, который не меняется как раз, да, десятилетиями не меняет.
Вы до этого, и Айсулу, и Вышамиль тоже упомянули о вот этих резонансных кейсах, да, судебных процессах, связанных именно с Болотом Темировым, с Рыскельды Джекшеналиевым, с Талайбеком Душембиевым, да. Вот на днях суд вынес приговор в отношении Талайбека Душембиева. Пусть он условный, но суд признал его виновным. Вынесение приговора Болоту Темирову уже перенесли во второй раз, да, вот на 28 сентября перенесли. Каким будет приговор, прогнозировать трудно. Рыскельды Джекшеналиев тоже вот он в больницу попадал, да, там даже врачи рекомендовали его госпитализировать недавно, вот буквально как только ситуация в Баткенской области немного успокоилась, президент, скажем так, упомянул и поблагодарил СМИ, гражданское общество. У меня, знаете, даже какая-то искра проскочила, что все-таки, может, лучше станет, да? Реально ли, что у нас руководство страны, может быть, люди ответственные за принятие решений, да, вот касательно журналистов, поняли, что все-таки нужна свобода, что все-таки надо как-то поменять отношение к представителям медиа и гражданского общества.
Болот, конечно, такая надежда есть, и мы не должны ее отпускать. Мы должны на это надеяться, что это понимание есть. И если этого понимания еще нет, то надо и объяснять, почему очень важно оправдать, все-таки вынести оправдательный приговор, несмотря на то, что уже есть судебное решение по директору Next TV, оправдать Болота Темирова, освободить молодого блогера, потому что все это несет риски того, что люди в итоге будут самоцензуриться. И, например, предупреждение ГКНБ, которое они вынесли о том, что не распространять определенную информацию, это также может влиять на самоцензуру. Потому что такие широкие, размытые формулировки, они приводят к тому, что люди просто боятся говорить, потому что они не знают, за что, грубо говоря, им придется потом извиняться публично, ну, либо придет какая-то повестка на вызов. С одной стороны, все эти кейсы плохи тем, что страдают реальные люди, наши коллеги, которые делают прекрасно свою работу. С другой стороны, я сейчас говорю о Болоте Темирове, конечно. И с другой стороны, это приводит к тому, что люди могут начать заниматься самоцензурой, и в том числе просто пользователи социальных сетей. А когда есть самоцензура, то о какой свободе уже можно говорить? И в этом плане тот же самый закон о ложной информации, такой спорный закон, который все гражданское общество выступало против него, медиасообщество выступало против него. Мы видели, что уже были попытки прекратить, что были попытки блокировать сайты средств массовой информации через этот закон без суда, просто по чьей-либо жалобе. И это тоже очень-очень плохой признак, который точно так же будет влиять, опять же, на самоцензуру среди независимых свободных журналистов, потому что ну, это нонсенс, когда кому-то что-то не понравилось, кто-то с чем-то не согласен, написали обращение в госорган и по результатам просто заблокировали сайт. Так не должно быть. То есть, еще раз повторюсь, это ограничивает людей очень сильно, и в том числе ограничивает свободу слова. И эти вещи вот как раз сейчас, вот этот вот кризис, в котором мы оказались, это время понять вот эту вот простую мысль. Нельзя ограничивать свободных людей, потому что свободные люди – это как раз тот ресурс, который поможет сохранить и, ну, даже где-то и обеспечить национальную безопасность страны.
Да, я говорю, мы, наверное, завершим наш выпуск на этой позитивной ноте, что все-таки надежда есть. Зацеплюсь за вашу первую фразу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему важности свободы слова и роли гражданского общества в государстве. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов и страновой менеджер в Кыргызстане регионального проекта «Ревайв», журналист Айсулу Текимбаева. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».